You see, Doc, what this fucking bitch doesn't understand is I still love her.
So I firebombed her house.
You see, Doc, what this fucking bitch doesn't understand is I still love her. I still love her.
So I firebombed her house.
I firebombed her fucking house. Doc, you see?
Well, that's a big gesture.
I thought I could take a minute to thank all of my pets for always believing in me. I'd like to thank Mr. Panini, my cat, Jason Robards, my turtle, Bicycle Ben, my slow loris, Pig Fuck, my guinea pig, the N-word, my rock, You Say Tomato, I Say Tomato, my bearded dragon, Mr. and Mrs. Poopy Poop, my tarantula son, Martin, my aunt, the Unabomber, my goat, Tug Robinson, my horsefly, Pug Robinson, my horse, Bug Robinson, my other horse, and the rest of the Robinson crew, including Rug Robinson, Jug Robinson, and Drug Robinson, who are all dead. And lastly, the most important pet of all, my son, whose name is the entire text of the Hunger Games. After the break, we have a smoke detector that wants to let everybody know that batteries hurt, and if you put one in him, he will scream bloody murder. And now we go to everyone's favorite serial drama, Where Am I, Who Are You, and What Did You Do With My Wife? Mr. Gables, your test results came back. It seems you have a rare disorder. Every time you burp, you'll be transported to an alternate dimension where you've been captured and someone has kidnapped your wife. But doctor, I'm just a successful architect. How could I possibly...
We have ways of making you talk, Gables. Your wife, for instance.
Where am I? Who are you? And what did you do with my wife?
Your wife will be unharmed if you tell us where the bomb is.
You son of a bitch! Welcome to a very special episode of Jeopardy! Just one contestant on the show tonight. Give it up for Jack Gable. Jack, your categories for tonight are... The bomb. Where is it? Tell us now. We have your wife.
Where am I?
Jeopardy!
Who are you?
I'm Alan Trebek.
And what did you do with my wife?
Honey! Honey, are you okay? I think you're having a nightmare. My wife! Oh... It was all a dream. Oh, honey, you've been working too much. Did you put any thought into that question I asked you?
What question?
Where's the bomb?
Where am I? Who are you? What did you do with my bomb?
It's 4:33 in the evening, and I just ate a cold apple pie with the blunt end of a meat cleaver.
If it were only you naked on the ground.
Alright, I'm not gonna talk around this anymore. I keep my dick cryogenically frozen before and after sex. And that's just the way I'm living my life. Alright! When I fuck, I heat my dick up from frozen, and it jolts to life, ready to fulfill its promise. I don't have to be in the mood, I don't need to be convinced. My dick wakes up thirsty and eager to work. A thirsty little prick ready to spew his goo.
Spew a do, my lady.
When the deed is done, I just grab at the three articulated points on my
balls, glands, gooch,
and pull! And with one last little gush of spunk out the utility hole, the dick is completely removed. My partner gives me a wipe, if she has manners, if she is nice, and I drop the dick into a liquid nitrogen bath.
Done!
out of sight, out of mind. If I need to piss, I just screw in this metal rod. In a pinch, I use a straw. It's so simple and easy.
Easy and simple.
Yeah.
And it's gonna make my dick last forever.
You see, when I die, I have instructed my estate to continue fucking my sex partners with my dick until they're dead. But after that, who knows? Maybe my dick will begin a life of his own. Stick that cock on some lucky robot and watch him advance. Cause anything's possible with a fresh young dick in your pants.
One last little gush of spunk at the utility hole. The dick is completely removed. My partner gives me a wipe.
Grocery store, I'm in the aisle looking at some corn. I turn to my right and what do I spy but a beautiful half of a face. I'm stuck here standing in place, imagining the beautiful bottom half of your face with those eyebrows so plucked and refined now. And guess what, I love the size of the gap between your eyes. It's not too wide. And I imagine that the bottom half of your face is probably fine.
Your bottom half looks like a yak. What's going on there? Keep the mask on. Keep the mask on. You look like a yak, lady.
If you listen so carefully right now, I'm going to teach you something that will change your life forever. I'm going to teach you how to wink. And I'll tell you, I've winked with the best of them. I've winked in scenarios where you would think, a wink? That's what I've thought in my head, is people are thinking that at me. I wouldn't wink if I were you. I know you like to wink, but now's not the time. You wouldn't wink now, would you? Fuck you, buddy! You want to tell me when and where to wink? Listen to this, asshole. And then I wink. I give them a stone-cold motherfucking wink that they will never forget. And I don't need to think about it, okay? And that's the number one rule of winking. If you need to think about a wink longer than the time that the wink would take, the wink is spoiled. It's turned. It's turned into a creepy bad wink that a creep would do. And I'll tell you something, I'm not a creep. I'm a winking maven / extraordinaire. It's a gift. I want you to have it. Please, take it. I'm giving it to you. All right, I want you to practice on me, okay? I'm just going to say something. This is a sort of scenario, and I've just entered. I came into your backyard, and I came up the trellis into your room, of your parents' house, and open the window, and I say, fuck me, do me. Fuck me, do me in the butt. Get it all on me. Do it hard and make it fast. And get it everywhere. And stink up the place. Let's do it. I need to wink. You need to wink. You thought about it for too long. Don't get in your head about this wink. You just need to wink. Rule number one, don't think. Rule number two, don't blink. You gotta feel a wink from inside. You gotta push it outside. And then it's gone. It's out of your hands. Once you've winked, it's done. If you think about a wink after you wink, you're gonna be thinking, why the fuck did I just wink? I could use words, I could speak, I could smile, I could just bat my eyelashes and look pretty, look all pretty and nice and cute, but I winked like some sort of fucking deviant who's gonna attack you when the lights go off. But that's not who I am. Whether you think my winking is right or not, my winking is not all of me. And how dare you? How dare you? For reducing me to a wink. I'm going now. And I hope you've learned your lesson. Ugh.
Like relaxing, I bring out my phone and start stalking my exes. Stalking my exes on the internet. Yeah, she's got a Twitter, you know that I follow. And if she's got an Insta, you know I got around her block with my alternate accounts. Yeah, I got alternate accounts. Is she getting alternate accounts? If you're my ex and you're listening to this, I promise you it's not a threat. I'm just a curious little cat, and I'm gonna stalk you on the internet. I love to stalk you on the internet. I love to see you trying to impress all your friends. I love stalk you on the internet. I love to judge the caliber of God that you're with. I love to stalk you on the internet. It's so easy to do, it's practically effortless. And I love on your Snapchat, you got GPS. Is that way I know exactly where you live? And I can stay far away from you, but still I know exactly what you're up to. Is it a healthy thing to do? No, but tell me you don't do it too. We all stalk our exes on the internet. It's the natural end to modern relationships. We all stalk our exes on the internet. Maybe once, maybe twice, or every night before bed.
Right, I did.
just finished an audio mixing class at St. Buckholtz's College for Mixology. The following was my final project.
Hi, Bill. How's your day been?
It's been good so far. No complaints.
I had a terrible sleep.
Oh, no.
Yeah, I think I need a new bed.
You know, when I had my old bed...
Uh-huh.
I didn't sleep well either. Then I got a new one, and now it's great.
Hey, guys!
Hey, Billy!
How is everybody?
Well,
we were just talking about getting a new mattress.
Oh, yeah, you definitely need a new mattress.
Maybe I'll ask Mary to get me a new one for Christmas.
It is the holiday season!
And you know what that means.
Hark to the bells.
Hark to the bells.
This is the day.
Day of the King.
Peal of the news.
O'er hill and dale.
And from the town.
Telling the tale.
Hark to the bells.
Hark to the bells.
Telling us all.
Jesus is King.
Come on and all.
Hallowed sing.
Songs of goodwill.
All of us.
It's just about sunrise, and I have a message for one very special listener out there. I have your dog. And he's dead. You've no doubt heard of chess, but have you heard of Chad's? It's just like chess, except all the chess pieces have been replaced with Chad's. Chad's can move in any direction at any time. The first rule of Chad's is there are no turns. You may maneuver your Chad's as quickly as you can arrange them on the board. Any Chad piece may engage any friendly Chad piece in a Chad grapple. Once two Chad pieces are locked together, they form a Chad ladder. Other Chads may climb the Chad ladder to jump one space in any direction. There are 12 betas on the board protecting their queen. It is their job to block the Chads. If a single beta is in the path of a Chad, the Chad will pass through and the beta will be moved one spot to the left or the right. When multiple betas bind together, it's called a cock block. The spaces they occupy become unplayable and impassable, except when using a Chad ladder. When betas completely surround a Chad, they all stab him and he is removed from the board. The goal is for your team of Chads to steal the beta's queen and bring her all the way to the Chad side, impregnating her and winning the game. The goal of the betas is to kill all the Chads. We hope you'll have so much fun playing Chads.
It's not made yet, but you can pre-order it, though.
And the best part is you can pre-order it.
Because it doesn't currently exist, it's just an idea in my mind.
But you can pre-order it if you'd like, it's $150 for the idea.
You want to know what I do? You want to know what I do? I'm a social media manicurist. Okay, and this is how that works. I follow you on social media. I get very loud alerts when you post. And I instantly let you know if you've made a huge mistake with your stupid post. If you made a bad, bad post. And you're embarrassing yourself.
I'll tell you when you look fat. I will tell you when you look gay.
I will tell you when you sound like a self-righteous ass, you ass.
I don't hold back. I don't play nice.
I deliver honesty instantly. Instant honesty. That's my brand.
Instant honesty.
Instant honesty.
That's my brand. okay? If you want warm and wet, go to a whorehouse. I'm about cold and hard, right where it hurts. I'm performing triage here, okay? You put pressure on the wound and stop the bleeding. That's my motto. That's my other motto. My fee is $10 a week. Wait. I said that wrong. $10 a tweet. $10 a tweet. Yeah. $10 a tweet, actually. Could I just see your phone? Let me just do a cursory glance of your timeline here. Let me just do a little quick consultation for you. Let me just pull this up. Whoa! 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 No! Oh! Oh, no! Okay, this is bad stuff, buddy. I'm gonna have to break you down. I'm gonna grind you into dust. And I'm gonna take that dust and I'm gonna make it into paste. And then I'm gonna take that paste and I'm gonna build it into a bigger, better version of you than you could have ever dreamed. Huh? Huh? Okay. What do you say? Huh? $10 a tweet. That's a steal. You're stealing from me, you know. But I like it. Because I'm a masochist. Right? I'm a glutton for punishment. And you know that's true because this case, your case, it's gonna be friggin' painful.
Do you have a steamy, creamy craving? Do you want to fill your belly with cream and steam? Is the answer yes? You might be friends with the steampunk cream boy. He's steamy, creamy, crazy! Better get him creamy, quick now. Now don't be scared, but hurry up and do it quickly. He doesn't like to wait. Hate's waiting for it. Hurry up now, make it quick and make it fast. You're gonna get into it right now.
So make it right now.
It just takes two scoops in the bowl and then it's in the microwave until it steams and then two creamy scoops on top and I'll be your best friend.
Yo, this is a message for the Golden Arches. You know who you are. I went to a promotional event at one of your locations recently, and guess who was there? Mr. Ronnie McDonney himself. Except I must have got there a little too early, because I saw him in the bathroom. He was still putting on his costume, and I learned an undeniable fact.
Ronnie McDonney is black,
he's black,
he's black,
he's black.
Well, boys, I think I've found the woman of my dreams. Beautiful, not that I mind about looks. Talented, not that I want her to show off. Smart, I think, probably. I mean, how should I know? Sweet, sweet, sweet like sugar. She's quiet. She's very quiet. She's very quiet. Not that it matters to me. But she is a mute. She's a mute. Yeah, she can't speak.
I would love her just the same.
I would love her just the same if she could talk, probably. But she is a mute. She can't speak. She can't ever speak. I didn't even notice. For the longest time, we were going out. And I'm a great conversationalist, so it just didn't really click with me that she wasn't talking. She's responsive. I mean, she's responsive. She's responsive. I mean, look at her. Hey, 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 look at me. Hey, hey, look at me. See? She's not retarded. She's just mute. And that's just one of the many things that I love about her. Isn't that right? Isn't that right, my little mutie cutie? Isn't that right? Isn't that right? You will never speak. My little mutie cutie.
Okay. Okay. The first thing you're gonna wanna do is relax. And
that's going to start with two sharp, shallow exhales from deep inside your person. And everything's fine. Everything's normal. This is normal. Focus on the moment. Keep the moment in the present. Because everything is here.
Everything is here.
And now.
And now.
And okay. Remain relaxed.
Remain relaxed.
And calm.
And calm.
Nobody wants to harm you. There are no threats. You are not insane.
You are not insane.
You are not insane.
You are not insane.
You are your brain.
You are your brain.
You are your brain.
You are your brain.
I want you to take two more sharp, shallow breaths and allow yourself to contemplate a moment of true, infinite consciousness. What did you see?
What did you see?
Where did it go?
Where did it go?
What's in your brain?
And how do you know?
And how do you know? You are.
You are insane.
You are insane.
You are insane.
You are.
There is a bug in your
there
brain.
There is a bug in your
there
brain.
There is a bug. There is.
There is.
There is a bug in your brain that makes it insane. What can you do?
What can you do?
They'll
lock you away.
Put the bug in your brain! Put the bug in your brain! Put the bug in your brain! You're not insane! There's a bug in your brain!
They'll lock you away!
You're not insane! Put the bug in your brain!
Facebook, Amazon, Twitch, and Twitter, and your mom. Making the internet a better place. Oh, it used to be shady, it used to be hectic, it used to be so dang eclectic. Not anymore, those days are gone. Thanks to Google, Facebook, and Amazon, Twitch, and Twitter, and your mom, it's finally safe to log on.
I don't have to put my gloves
There's
on.
There's nothing very scary, we cap the hate, but careful what you say, that might incriminate. Cause we'll circulate it to your job.
Hope you don't like your job.
I use Facebook to check up on my former friends and Amazon to buy my shit. It must be delivered to my posh.
That's where it belongs.
I use Twitter mainly to argue with strangers, but there's no danger, no, there's no danger. If they mess with me, I'll call the cops. I'm gonna get your Twitter, Facebook, and Amazon.
For us to say.
Thank you. Маргарет Уэйс, Трейси Хикман. Драконы осенних сумерек. Песня о драконе. Слушайте же эту песнь. Каждое слово которой, подобно дождинке, смывает прах веков и пыль домыслов с величавой легендой о битве драконов. Легенды о том, как во дни юности мира, когда три луны поднимались над Кринном, мир содрогнулся от посвиста драконьих крыл. И о том, как во дни тьмы и ужаса, под черной луной, бесстрашный свет возгорелся в Саламнии. Явился истинный рыцарь. Воззвав к богам, он выковал сияющее копье и пронзил им самую душу темных драконов, изгнав их черную тень с посветлевших берегов Кринна. Это был Хума, саламнийский рыцарь, прозванный носителем света. У подножия гор, в священной тиши храма, собрал он кователей копий и принял в себя их мощь, круша извечное зло, вгоняя его назад в драконью глотку тьмы. И Паладайн, великий бог добра, сиял за его плечом, наполняя силой десницу. Так Хума изгнал владычицу тьмы и все войско ужаса. Назад в бездну, в бессолнечный мир, в царство смерти, в ничто, откуда не долетают проклятия. Так в громе и грохоте окончился век мечтаний и наступил век силы, когда в пределах Востока возвеличился Истар, королевство света и правды, чьи золотые и белые минареты возносились к солнечной славе, знаменуя уход зла. Сиял он, словно проматерь добра, словно метеор в небесах справедливости. Но король-жрец Истара все искал пятен на солнце. Деревья в ночи виделись ему когтистыми демонами, реки под луной — густыми потоками крови. Он хотел пройти путем Хумы и тоже воззвать к богам, чтобы изгнать из мира последнюю тень греха. Святой была его цель, но боги отвратили от мира свое лицо. И настал час смерти и ужаса, когда огненная гора упала с небес, нацеленная в сердце Истара. Город взорвался, словно череп в огне. Плодоносные долины вздулись горами, моря хлынули в разверстые могилы гор. Сухими пустынями сделались ложи морей. Дороги Кринна стали дорогами мертвых. Таково было начало века отчаяния, когда узлом связались дороги, когда ветры завыли в костях пустых городов, а людей приютили горы и пустоши. Древние боги более не слышали их. Вообще простирали мы руки к пустому серому небу, призывая новых богов. Нет нам ответа. Равнодушно молчит небо. Пролог. Старец. Тика Вейлан со вздохом выпрямила спину и повела плечами, пытаясь размять прихваченные судорогой мышцы. Бросив тряпку в ведро, она обвела комнату взглядом. Содержать старую гостиницу в порядке делалось все трудней. Как ни ухаживай, как любовно ни полируй вощеную мебель, на поверхности старинных столов появлялись все новые трещины, а посетитель, садясь на скамью, рисковал схлопотать занозу пониже спины. Что говорить, последнему приюту, верно, далеко было до тех новомодных гостиниц, которые, насколько слышала Тика, появились в гавани. Но зато как здесь было уютно. Громадное дерево, на чьих могучих ветвях было построено здание, казалось, ласково обнимало его. Стены дома были до того искусно вписаны в естественные изгибы ствола, что глаз не мог различить, где потрудилась природа, а где человеческая рука. Полированная стойка бара выгибалась изящной волной, опираясь на выступы живых ветвей. Цветные оконные стекла разбрасывали по комнате веселые блики. Тени становились короче. Близился полдень, скоро придет время открывать заведение. Тика огляделась еще раз, теперь уже с довольной улыбкой. Столы были чисто вымыты и натерты до блеска, оставалось только пройтись тряпочкой по полу. Тика принялась переставлять тяжелые деревянные скамьи, и в это время из кухни появился Отик, сопровождаемый облаком душистого пара. «Еще один бодрящий денек», — сказал он. «И в смысле дела, и в смысле погоды». Подобрав пухлый животик, он протиснулся за стойку и, весело насвистывая, принялся расставлять кружки. «Я бы предпочла погоду потеплее, зато дела без запарки», — ответила Тика, таща увесистую скамейку. «Я вчера ноги по колено стоптала, и хоть бы кто спасибо сказал. Про чаевые я уж молчу. Такие все мрачные, прямо страшно смотреть. И знай, подскакивают на всякий чих, точно ужаленные. Честное слово, стоило мне уронить кружку, как Ретарк выхватил меч». «Подумаешь», — фыркнул Отик. «Ретарк — стражник у техинских искателей, а у этой публики вечно душа не на месте. Поди-ка поработай у фанатика вроде Хедерика, сама станешь такой же». «Тихо ты», — остерегла его Тика. Отик только пожал плечами. «Пока высокий теократ еще не приспособился летать, ему нас не подслушать. Скрипучие ступеньки выдадут его прежде, чем он разберет, о чем мы болтаем». Но Тика заметила, что голос он все-таки понизил. Он продолжал. «Помяни мое слово, девочка. Наши утехинские недолго будут терпеть подобное безобразие. Это же надо, людей хватают и тащат неизвестно куда. Ох, времена». Отик покачал головой, но потом лицо его просветлело. «Зато дела идут замечательно». «Пока он не надумал нас закрыть», — хмуро отозвалась Тика. схватила швабру и принялась мыть пол. Даже теократам нужно наполнять чем-то желудок, а также отмывать глотку от серой огня, которую они извергают во время проповедей, — засмеялся Отик. Каждый день задвигать людям про новых богов, небось, жажда замучит. То о том, как вечер, так к нам. Тика оставила швабру и наклонилась поближе, поставив локти на стойку. «Отик», — сказала она серьезно и тихо, — «ходят ведь и другие слухи. Люди говорят о войне, о том, что на севере собираются какие-то армии. По городу слоняются непонятные типы в надвинутых капюшонах. Их все время видят с высоким теократом, они его о чем-то расспрашивают». Отик с любовью взглянул на свою 19-летнюю собеседницу и ласково потрепал ее по щеке. Он старался заменить ей отца, с тех самых пор, как ее родитель таинственным образом исчез. «Война? Еще чего!» — фыркнул он и легонько дернул Тику за рыжие кудри. «Со времени катаклизма только и слышно, война да война. Болтовня, девочка, обычная болтовня. Может, сам теократ ее и подогревает, чтобы народ не отбивался от рук». И тут дверь растворилась. Тика и Отик испуганно вздрогнули и разом повернулись к двери. Ни он, ни она не слыхали скрипа ступеней, что само по себе превосходило всякое разумение. Последний приют, как и все здания утехи, был выстроен высоко на ветвях раскидистого валина. Единственным во всем городе исключением была кузница. Горожане подались на деревья очень давно, еще в эпоху безвременья и ужаса, последовавшую за катаклизмом. Прошло время, но утеха так и осталась висячим городом, одним из немногих истинных чудес, еще сохранявшихся на Кринне. Прочные деревянные мостки соединяли между собой жилые дома и общественные заведения. Повседневная жизнь 500 жителей шла своим чередом высоко над землей. Последний приют, самое крупное во всей утехе строение, висело в 40 футах над землей. Снизу к нему вела лестница, обвивавшая узловатый ствол древнего валина. Отик был совершенно прав, утверждая, что поскрипывание ступеней загодя предупредит о любом посетителе, званом или незваном. Но почему-то ни Тика, ни Отик не слышали, как подходил этот старик. Он стоял на пороге и с интересом оглядывался, опираясь на видавший виды дубовый посох. Капюшон простого серого плаща был накинут на голову. Лицо скрывало тень, только поблескивали ястребиные пронзительные глаза. «Чем я могу служить тебе, старец?» — обратилась к нему Тика, но прежде тревожно обменялась взглядами с Отиком. Уж не соглядатый ли искателей пожаловал в последний приют? Заморгал старик. «У вас открыто?» «Ну...» — Тика замялась. «Да-да, конечно, открыто». Отик, широко улыбаясь, поспешил ей на выручку. «Входи, входи, седобородый. Тика, кресло для гостя. Он, должно быть, уморился, поднимаясь по лестнице». «Что? Какая лестница?» Старик почесал затылок и выглянул на крыльцо, потом посмотрел вниз на землю. «Ах да, лестница! Такая пропасть ступенек!» Прихрамывая, он вошел внутрь и, шутя, погрозил посохом Тики. «Не беспокойся, умница! Я и сам могу подыскать себе кресло!» Пожав плечами, Тика подхватила швабру и вновь взялась за уборку, не забывая, впрочем, поглядывать на старика. А он, между тем, проследовал на самую середину комнаты, осматриваясь кругом так, словно желал запомнить расположение каждого стола и каждого стула. Зальчик, правду сказать, был порядочных размеров и имел форму боба. Валиновый ствол служил ему внутренней стеной, а сучи поддерживали пол и потолок. С особенным интересом оглядел старец камин, устроенный в глубине помещения. Кроме камина, в гостинице не было ничего, сделанного из камня, но искусные строители-гномы даже и его сделали неотличимым среди сплошь деревянного убранства. Дымоход уходил вверх, изгибаясь подобно ветви. Рядом с камином аккуратной горкой высились нарубленные куски сушняка и сосновые чурбаки, привезенные издалека, с гор. Никому во всей утехе и в голову не пришло бы пилить на дрова свои родные деревья. Черный ход наружу вел через кухню и, вообще говоря, представлял собой люк в полу, под которым зияла 40-футовая пустота. Тем не менее, кое-кто из посетителей заведения находил столь необычный запасной выход весьма даже удобным. Вот и старец, заметив его, одобрительно кивнул головой и пробормотал что-то вполголоса, продолжая осматриваться. Но как же изумилась Тика, когда он вдруг отложил свой посох, засучил рукава и принялся переставлять мебель. Тика даже бросила мытье пола и спросила, опираясь на швабру: «Послушай, что ты делаешь? Этот стол всегда здесь стоял». Она имела в виду длинный узкий стол, который старец оттащил из центра комнаты к самому стволу валина, утвердив его напротив очага, и отступил в сторону, любуясь работой. «Вот и хорошо», — проворчал он. «Как раз у огня. Принеси-ка, девочка, еще пару стульев, их должно быть 6». Тика вопросительно повернулась к Котику. Тот, казалось, хотел возразить, но как раз в это время на кухне что-то вспыхнуло. Судя по крику повара, масло опять пролилось в огонь. Отик умчался на помощь, исчезнув за вращающимися кухонными дверьми. «Дед безобиден», — шепнул он, пробегая мимо Тики. Пусть делает, что хочет. В разумных пределах, естественно. Может быть, у него вечеринка? Вздохнув, Тика подтащила два стула и поставила там, куда показал ей старец. «А теперь», — велел он, зорко оглядывая помещение, — «поставь, милочка, еще два кресла, да смотри самые удобные, вот сюда, в темный уголок возле камина». «Какой же он темный», — сказала Тика, — «солнце так и светит сюда». «Верно», — старец прищурился. «Но вечером, когда зажжется камин, здесь как раз будет тень, а?» «Ну», — замялась Тика, — «тогда будь умницей и принеси два стула получше. И третий для меня, вот сюда». Он указал место перед самым камином. «У тебя вечеринка, дедушка?» — спросила Тика, подставляя ему отменно удобное, хоть и порядком вытертое кресло. «Вечеринка?» — старца почему-то насмешило это слово. «Да, девочка», — засмеялся он. «Вечеринка, причем такая, какой народ Кринна не видал со времен катаклизма. Так что готовься, Тика Вейлан, готовься». Он потрепал ее по плечу, ласково взъерошил ей волосы и уселся, хрустя суставами, в кресло. И потребовал. «Кружку Эля!» Тика нацедила и подала ему Эль. Снова взялась за швабру, и только тут до нее внезапно дошло. «Откуда он знает, как меня зовут?» Книга первая. Глава первая. Встреча старых друзей. Наглое вмешательство. Флинт Огненный Горн со вздохом опустился на обросший мохом валун. Старые кости гнома горько жаловались на дальнюю дорогу, требуя отдыха. «И чего ради я вообще уходил?» — ворчал Флинт, глядя вниз в долину. Он рассуждал вслух, хотя вокруг не было видно ни души. Долгие годы одиноких странствий выработали у гнома привычку беседовать с самим собой. Он хлопнул ладонями по коленям и закончил со всей страстью. «Да провались оно все! Чтобы я еще отсюда куда-нибудь потащился!» Валун, нагретый после полуденным солнцем, был весьма кстати после целого дня ходьбы по стылому осеннему воздуху. Откинувшись, Флинт с наслаждением ощущал, как впитывает тепло его старое тело. Тепло было не только телу, но и душе, ибо Флинт вернулся домой. Он неспешно оглядывался, любуясь знакомым пейзажем. Перед ним лежала долина, щедро разукрашенная всеми красками осени. Алое и золотое великолепие валиновых листьев растворялось в лиловой дымке, окутавшей далекие пики Харалисовых гор. Лазурное небо, сиявшее над головой, отражалось в водах озера Кристалмир. Над вершинами валинов поднимались из невидимых труб тонкие струйки дыма. В воздухе пахло домашним уютом, теплом родных очагов. Ах, утеха, утеха! Не торопясь подниматься, Флинт машинально извлек из заплечного мешка деревянный чурбачок и обнажил блестящий кинжал. Его народ с незапамятных пор любил придавать форму бесформенному. Сам Флинт был кузнецом, притом довольно известным, пока не отошел от дел несколько лет назад. Он принялся было строгать деревяшку, но потом, разглядев что-то внизу, остановился. «Во всех домах горят очаги, а мой погас», — проговорил он тихо. Но тут же сердито встряхнулся, ишь расчувствовался, и снова взялся за чурбачок, продолжая громко ворчать. «Еще бы! Столько времени без хозяина! Небось и крыша протекла, вся мебель заплесневела. Нет, до чего дурацкое путешествие! В жизни больше глупости не совершал. Так ничему и не выучился за 148 лет». «И не выучишься, гном», — ответил ему далекий голос. «Ну, может, разве к 248?» Флинт выронил чурбачок. Рука его, оставив кинжал, привычно легла на топорище секиры. Голос раздавался с тропы и казался знакомым. Давным-давно уже гном не слышал знакомого голоса. Мудрено было сразу определить, кому он принадлежал. Солнце садилось. Флинт щурился, вглядываясь против света. Он увидел человека, шедшего к нему по склону. Поднявшись, Флинт отступил в тень высокой сосны, чтобы свет не так бил в глаза. Походка человека была упругой и легкой, на эльфийский лад, подумалось Флинту. Но тело выглядело мускулистым и крепким, черта не вполне эльфийская. Зеленый капюшон мешал разглядеть лицо. Флинт видел только загорелые щеки и рыжевато-русую бороду, какие у эльфов не растут никогда. При бедре у человека висел меч, а на плече длинный лук. На нем была одежда из мягкой кожи с тисненным узором. Узор был эльфийским, но борода... «Погодите-ка!» «Танис?» — окликнул Флинт неуверенно. «А кто же еще?» Бородатая физиономия расплылась в широченной улыбке. Танис сгреб гнома в охапку, оторвав его от земли. Флинт ответил объятием на объятие, но тут же вспомнил о своем достоинстве и высвободился из рук полуэльфа. «Я смотрю, за 5 лет ты так и не выучился хорошим манерам», — пробурчал он. «Никакого почтения ни к возрасту, ни к заслугам. Я тебе не мешок с картошкой!» И добавил, оглянувшись на тропинку. «Надеюсь, нас не видел никто из знакомых». «Сомневаюсь, чтобы нас многие помнили», — ответил Танис, с любовью глядя на друга. «Для нас с тобой, старина, время движется совсем не так, как для людей. Для нас 5 лет — краткий миг, для них долгий срок». И улыбнулся. «А ты все такой же». «Про тебя я бы этого не сказал». Флинт уселся обратно на камень и принялся острогать. Потом поднял глаза на Таниса и нахмурился. «Бороду-то зачем отрастил? Решил в конец себя изуродовать». Танис поскреб подбородок. «Мне случалось забредать в такие места, где на эльфов глядят косо. Вот тут-то борода, наследие моего папаши-человека, и помогала скрыть мое происхождение». Горькая ирония звучала в его голосе. Флинт хмыкнул, чувствуя недомолвку. Он знал, что полуэльф ненавидит сражения и убийства, но и прятаться от схватки не станет. Стружки падали из-под ножа. «А мне, — сказал гном, — случалось забредать в такие места, где косо глядят на любого». Он повертел в руках чурбачок. «Но все это, по счастью, миновало. Теперь мы дома». «Если верно то, что я слышал, не спеши говорить, гоп». Танис поправил капюшон, затеняя глаза. «Говорят, высокие искатели собрались в гавани и назначили какого-то человека по имени Хидерик высоким теократом в утеху. И он со своей новой религией успел уже превратить город в сущий рассадник фанатизма». Повернувшись, оба посмотрели вниз, в долину. Там начали понемногу загораться огоньки, обозначая жилища, спрятанные в кронах валинов. Вечерний воздух был неподвижен, лишь доносился запах дровяного дымка очагов. Время от времени издалека слышались голоса, матери звали детей ужинать. «А я и не слышал, чтобы в утехе завелось какое-то зло», — негромко сказал Флинт. «Преследование за веру, дознания всякие». Голос Таниса зловеще прозвучал из-под надвинутого капюшона. Насколько помнилось гному, раньше этот голос не был таким низким и мрачным. 5 лет порядком-таки изменили его друга, при том, что эльфы с годами не менялись вообще. С другой стороны, Танис лишь наполовину был эльфом. Дитя зверского насилия, сын эльфийки, который обесчестил человек-воин. Дитя войны. Одно из множества вспыхнувших между разными расами кримнов в страшные годы безвременья после катаклизма. «Дознание? Я слышал, хватают только тех, кто в открытую протестует против высокого теократа». Флинт фыркнул. «Я тоже не верю в новых богов, о которых толкуют искатели, и никогда в них не верил. Но я же не кричу об этом на улице. Не высовывайся и останешься цел, вот мой девиз. И потом, я полагаю, высокие искатели, живущие в гавани, как были людьми мудрыми и праведными, так и остались. Одно сгнившее яблоко, утехинское, испоганило всю корзину, вот и все. Кстати, а сам ты нашел, что искал?» «Какое-нибудь знамение древних истинных богов?» — спросил Танис. «Или ты имеешь в виду душевное успокоение? Я искал того и другого». «Я полагаю, одно подразумевает другое», — проворчал Флинт. И повертел чурбачок, не вполне довольный работой. «Ну что, мы так и будем торчать здесь весь вечер, принюхиваясь к чужой стряпне? Или, может, все-таки спустимся в город и поужинаем?» «Пойдем», — сказал Танис, и они направились вниз по тропе. Походка Таниса была вдвое размашистей, чем у его спутника-гнома. И хотя уже много лет минуло с тех пор, как они последний раз путешествовали вместе, Танис по привычке слегка убавил шаг, а Флинт, наоборот, прибавил. «Стало быть, ты ничего не нашел?» — продолжал расспрашивать Флинт. «Ничего», — ответил Танис. «Как мы и думали, жрецы и священники, еще оставшиеся в этом мире, служат ложным богам. То есть я не раз слышал россказни об исцелениях, но на поверку все оказывалось либо магией, либо вообще жульничеством. По счастью, наш общий друг Рейстлин научил меня, на что обращать внимание». «Рейстлин», — хмыкнул Флинт. «Уж мне этот тощий бледнолицый маг. Да он сам наполовину шарлатан. Вечно хнычет, лицемерит и сует нос не в свое дело. Если бы не его брат-близнец, кто-нибудь давно уже раз и навсегда положил конец его штучкам». Танис спрятал улыбку в бороде. «Я думаю, — сказал он, — этот юноша куда сильнее в магии, чем ты полагаешь. И согласись, Рейстлин, как и я, долго и неустанно трудился, помогая тем, кого обманули уже святоши». Танис вздохнул. «За что вас, я полагаю, немногие благодарили», — буркнул Флинт. «Да уж, люди хотят верить и верят, даже зная в глубине души, что вера — это ложная. Ну а сам-то ты что? Как твое путешествие на родину?» Флинт долго не отвечал, лицо его было мрачно. «Зря я туда ходил», — пробормотал он наконец, искоса глянув на Таниса. Глаза гнома были едва видны под нависшими седыми бровями, но полуэльф перехватил взгляд Флинта и понял, что его спутнику не по душе был такой оборот разговора. И все-таки он продолжал расспрашивать. «Подтвердилось ли то, что мы слышали о гномских жрецах?» «Нет, все они сгинули во время катаклизма 300 лет назад, так сказали мне старики». «Почти как и у эльфов», — задумчиво проговорил Танис. «Я видел. «Тссс!» Танис предостерегающе вскинул руку. Флинт замер на месте и тихо спросил. «Что такое?» «Там, вон в той рощице», — указал ему Танис. Флинт напряг зрение, одновременно нащупывая топор, пристегнутый за спиной. Лучи закатного солнца, косо пронизывающие рощу, блеснули на чем-то металлическом. Танис заметил этот блеск, потерял его, потом вновь увидел. Но тут солнце окончательно опустилось за горизонт. Лиловое небо начало медленно меркнуть, непроглядные ночные тени расползались по лесу. Флинт тщетно щурился в темноту. «Ничего не вижу». «Я видел», — сказал Танис. Он упорно вглядывался туда, где мелькал блестящий металл. Эльфийское зрение позволяло ему видеть красноватую ауру, присущую всем живым существам. Выждав, он окликнул. «Кто там?» В ответ раздалось жутковатое завывание, от которого у полуэльфа зашевелились волосы сзади на шее. Начавшись на глухой низкой ноте, оно становилось выше и выше, пока не перешло в пронзительный визг. «О, эльф!» — прозвучал замогильный голос. «Ступай прочь по-добру-поздорову, а гнома оставь нам, ибо мы — души тех бедолаг, которых Флинт Огненный Горн оставил лежать бездыханными во множестве трактиров, кабачков и таверн. Быть может, кто-нибудь думает, что мы пали в честном бою?» И голос и вой сделались еще тоньше, к ним добавилось какое-то жужжание. «О нет, мы умерли со стыда, проклятые духом винных гроздьев, за то, что не смогли перепить гнома холмов!» Борода Флинта затряслась от ярости. Танис, сгибавшийся пополам от смеха, был вынужден схватить друга за плечо. Не то разгневанный гном, пожалуй, ринулся бы в кусты, размахивая секирой. «Ох уж это мне зрение эльфов!» Обладатель загробного голоса тоже развеселился. «А также бороды гномов!» «Чтоб ты пропал!» — простонал Флинт. «Ты сельхов не поседа!» Кусты тихонько зашелестели. Невысокая фигура.